Good morning.
Доброе утро.
I thought to start today we would return to the topic we talked about last night.
Я думаю, что вначале мы возвратимся к теме, о которой говорили вчера вечером.
So, turn your notes to around page 34.
Откройте, пожалуйста, конспекты на странице 34.
Why should we preach Old Testament legal passages? Yeah.
Probably here.
Right. Okay. So tell me what page 34, 2A.
2A, okay, right here. Да, 34-я страница, пункт 2А.
We talked last night about how to why I would say the Mosaic Covenant is not binding on a New Testament believer.
Вчера вечером мы говорили о том, почему соблюдение Ветхозаветного закона, закона Моисеева, не обязательно для новозаветных верующих. А теперь мы поговорим о том, как проповедовать по ветхозаветным отрывкам о законе. И затем, если у вас появятся, или, может быть, уже есть какие-то вопросы о законе Моисеевом, мы сможем отвести время для ответов на вопросы. Итак, в первую очередь, обратите внимание на пункт 2а, почему мы должны проповедовать по ветхозаветным отрывкам о законе.
If the Mosaic law is not binding on a New Testament believer, then why bother?
Если закон Моисеев не обязателен к исполнению для, для новозаветных верующих, то зачем вообще он нужен? Я назвал четыре причины, почему нужно проповедовать. Во-первых, нужно проповедовать по ветхозаветным отрывкам о законе, чтобы помочь людям в церкви понять библейские принципы, причины, по которым Бог дал закон Израилю. А почему это важно? Потому что обычно человек, когда смотрит на закон Ветхого Завета, он смотрит на него с негативной точки зрения.
И хотя закон не является обязательным требованием для новозаветных верующих сегодня, I want to correctly understand what how the law functioned in the Bible.
И хотя ветхозаветный закон не обязателен для новозаветных верующих, нам важно правильно понимать, как он функционировал.
Generally, if we have a negative view over what God expected of His people in the Old Testament, that quite often impacts the way we view how God dealt with His people in the New Testament.
Обычно, если мы негативно смотрим на то, чего Бог требовал от ветхозаветных верующих, это повлияет также и на то, как мы представляем себе Бога и Его отношения с людьми в Новом Завете. Но есть и вторая причина. Помочь людям в наше время понять ожидания Бога от своего народа, что Бог ожидает в общем и целом от народа своего в настоящее время.
I mean, there are key categories, key virtues that God is always looking for in the people of God.
Есть некоторые ключевые категории, ключевые добродетели, которых Бог всегда ожидает от своего народа.
And understanding what God looks for in the Old Testament can help us understand even what He asks of His people today.
И если мы будем понимать, что Бог требовал от народа своего в Ветхом Завете, это поможет нам во многом понять и то, чего Бог хочет от нас сейчас.
And we can correct a misunderstanding.
Тогда мы сможем исправить неправильные представления.
Some people think that in the Old Testament God was simply interested in kind of ritualistic obedience, and in the time of the New Testament He wanted reality.
Некоторые люди думают, что в Ветхом Завете Бог требовал от людей просто соблюдения каких-то религиозных формальностей, в то время как в Новом Завете Он уже требует чего-то более глубокого и серьезного. Но это совершенно не так. Бог всегда хотел от своего народа полного искреннего и сердечного послушания. Есть также и третья причина, почему мы должны проповедовать по отрывкам о законе.
To help our people establish an important foundation for understanding central New Testament truths.
Чтобы помочь верующим заложить фундамент для понимания центральных истин Нового Завета.
And I can't go into detail to explain these concepts here.
И здесь, конечно, мы не сможем детально остановиться на этих понятиях.
But take, for example, holiness.
Но возьмем, к примеру, святость.
We normally think about moral purity when we think of holiness.
Обычно, думая о святости, мы думаем прежде всего о нравственной чистоте.
Being separate from what's sinful.
Об отделении от греха.
But when you look at holiness in the Old Testament, you see there's another part of that word that's really important.
Но если посмотреть на святость в Ветхом Завете, мы увидим, что есть и другая составляющая этого понятия, чрезвычайно важная составляющая.
It doesn't just mean being separate from what's sinful.
Святость означает не просто отделение от греха.
And that's important.
Это важно, конечно, я понимаю.
It also talks about being separate from what's common or ordinary.
Но святость означает также отделение от обыденных, повседневных предметов.
So then leading a holy life means leading an extraordinary life.
Таким образом, святая жизнь – это жизнь необычайная, экстраординарная.
It is a distinctive life.
Это жизнь, которая отличается от всех остальных.
So working in those legal passages and understanding holiness helps me give a more correct understanding of holiness for the New Testament reader.
Таким образом, если мы будем разбирать и объяснять отрывки из Ветхого Завета о законе, это поможет нам понимать жизнь и требования для новозаветных верующих.
Studying Old Testament law helps us see the interconnectedness of what God is doing in the Old and the New Testaments.
Кроме того, изучение ветхозаветных отрывков о законе поможет нам понять внутреннюю связь между тем, что Бог требовал в Ветхом Завете, и тем, что Бог требует в Новом Завете. И это можно продемонстрировать на примере нескольких концепций. Об одной из них, возможно, мы поговорим позднее сегодня. Или завтра утром посмотрим. Ну, например, можно говорить о вдовах и сиротах.
When you read in James that pure religion and undefiled is this, caring for the fatherless and the widows.
Когда мы в послании Иакова читаем, что истинное благочестие или истинная религия – это презирать сирот и вдов.
We better understand why that is important by looking at the Old Testament.
Мы лучше сможем понять, почему он называет это истинной религией, почему это так важно, если мы будем изучать Ветхий Завет.
Even our function in God's program is affected, is helped. Our knowledge of our function in God's program is helped by looking at the Old Testament.
Даже если мы сможем даже лучше понять, какую роль мы выполняем в Божьем замысле, если будем изучать Ветхий Завет.
Remember, we've read or talked about Exodus 19 verses 4 to 6 a few times.
Помните, мы несколько раз уже обращались к 19 главе книги Исход, 4-му, 6-му стихам.
If you'll hear my voice and obey my covenant, you will be these three things.
Если вы будете слушать гласа моего и исполнять завет мой, то вас ожидает следующее.
A treasured possession, a kingdom of priests, and a holy nation.
Вы будете драгоценным владением Божьим, Его уделом, вы будете царством священников и святым народом.
Is that only relevant for Old Testament believers?
А только ли к ветхозаветным верующим это относится?
What did Peter say in 1 Peter 2:9?
А что говорит Петр в первом послании Петра 2:9?
You're a chosen generation.
Вы род избранный.
A royal priesthood.
Царственное священство.
A holy nation.
Народ святой.
A people of his own possession.
Люди, взятые в удел.
What does that sound like?
А что это напоминает?
It sure sounds like Exodus 19 verses 5 and 6 to me.
Несомненно, это напоминает, по крайней мере для меня, Исход 19 главу, 4-6 стихи.
And then why are church saints supposed to have this function?
И почему церковь должна исполнять такую функцию?
That you should show forth the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light.
С какой целью? Для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
Now the fact that these two descriptive terms, sets of terms, are used for both Israel and the church does not mean Israel and the church are the same.
То, что и к Израилю, и к церкви применяются сходные эпитеты, не означает, что Израиль и церковь это одно и то же.
They're distinct entities in God's program.
В Божьем замысле это две отдельные группы.
But it isn't that God has one thing for Israel to do and something very different for the church to do.
Однако мы должны понимать, что У Бога нет какой-то отдельной программы для Израиля, а для церкви совершенно иных каких-то требований, совершенно иной программы.
So understanding what God has in mind for the nation of Israel helps us see the continuity, the sameness of what God is asking of His people in general.
И если мы понимаем, чего Бог хотел для Израиля, то это поможет нам увидеть преемственность, взаимосвязь с тем, что Он хочет в Новом Завете для Церкви.
So there is a benefit of preaching from Old Testament legal passages.
Таким образом, есть большая польза от проповеди по ветхозаветным отрывкам о законе.
But there are dangers as well.
Но есть и опасности.
And so let's go on to 3a. How do you preach Old Testament legal passages?
Давайте перейдем к следующему пункту, 3а. Как же нужно проповедовать по отрывкам о законе? Я перечислил несколько различных подходов. И я не хочу порекомендовать вам все эти подходы. На самом деле, я придерживаюсь только последнего из них.
The first idea is that you try to bring the Old Testament command into a New Testament setting.
Первый подход – это попытаться поместить ветхозаветные заповеди в контекст Нового Завета.
There's a man named Dan Block who has written some material on this subject.
Daniel Block написал на эту тему.
And he's one of my heroes. He's a good guy.
И он, кстати сказать, один из моих героев. Он очень хороший брат.
He's making a great contribution to the cause of Christ in different ways.
Он очень во многом потрудился для Христа, внес большой вклад в служение церкви.
But I disagree with him on this issue.
Но в этом вопросе я с ним не согласен.
He says most people ask, do I have to keep this commandment as a New Testament Christian?
Он говорит, многие люди задают такой вопрос: нужно ли мне, христианину, соблюдать данную заповедь?
And he suggests that we should be asking, how can I, as a Christian, keep this commandment?
И он высказывает такое мнение, что, возможно, стоит задать вопрос другой: как могу я, христианин, соблюсти эту заповедь?
So when he comes to an Old Testament law, he is thinking not whether he should or shouldn't, but how can he live out this law?
Таким образом, смотря на ветхозаветный закон, он задается не таким вопросом, нужно ли мне соблюдать эту заповедь, а другим: как я могу соблюсти эту заповедь?
So he would generally try to bring every law across.
Таким образом, он пытается любой закон применить как-то к христианской жизни.
One time, Professor Block did a seminar at Grace Community Church in California.
Однажды профессор Блок проводил семинар в церкви Благодать Джона МакАртура в Калифорнии.
And one of the issues he talked about was the relevance of the Old Testament for the New Testament believer.
И один из вопросов, на которых он остановился, это актуальность ветхозаветного закона для новозаветных верующих.
And one of the sessions he went to a couple of Old Testament legal passages and talked about the issue of tattoos.
На одной из сессий он разбирал некоторые тексты из ветхозаветного закона и говорил о татуировках.
And then he derived from the biblical prohibition of tattoos a justification that we should not have tattoos.
И из того, что в Ветхом Завете запрещается накалывать изображения на теле, он делал вывод, что не должно быть никакого рода татуировок в настоящее время.
And what's the problem with that?
В чем здесь проблема?
I want my tattoos.
Я очень хочу сделать себе татуировку.
Not really.
Нет, на самом деле нет.
My concern is that we're bringing a requirement across that doesn't really match what it meant in the original context.
Проблема только в следующем, что мы берем какую-то заповедь из одного контекста и переносим ее в другой контекст, к которому она на самом деле не подходит.
So what Professor Block would say is that we should try to bring every law across and understand what the timeless principle is in every law.
И профессор Блок утверждает, что нужно постараться любой закон применить к эпохе Нового Завета и увидеть в любом законе какой-то извечный принцип.
Now there are a couple of other views on how to understand the law in the notes.
В конспектах перечислено еще несколько подходов к пониманию и проповеди по текстам закона.
But I want us to look at 4b, principalism.
Мне хотелось бы чтобы мы обратились, тем не менее, к последнему из этих пунктов, 4Б, принципиализация.
And this way of treating the law has five steps to it.
Такое отношение к текстам о законе состоит или складывается из пяти шагов.
And by the way, these five steps could be helpful in interpreting any Old Testament passage.
Ну и, кстати сказать, эти пять шагов можно применить для толкования любого текста из Ветхого Завета.
And look at the drawing on the next page.
Взгляните, пожалуйста, на картинку на следующей странице.
On the left-hand side you have their town, the Old Testament town.
С левой стороны от реки нарисован ветхозаветный город.
On the right-hand side is the modern city, our world.
С правой стороны нарисован современный город, наш с вами мир.
And so what we're trying to do is to understand the meaning of the text in their town so that we can apply it in our town.
Что нам необходимо сделать? Нам нужно пытаться понять значение текста в их городе, для того, чтобы мы то же самое значение могли принести в свой город. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели вот эту вот картинку, чтобы было понятно, почему речь идет о нашем городе и их городе.
Okay, so the first step in the process is grasp the text in their town.
Итак, первый шаг в этом подходе – это провести разведку местности в их городе.
What did the text mean to the biblical audience?
Что значил этот текст для библейской аудитории?
Well, think about the two examples I gave last night.
Подумайте о тех двух примерах, к которым мы обращались вчера вечером.
It's an abomination for a woman to wear a man's clothing.
Мерзость для женщины одевать мужскую одежду.
Where do I have to start?
С чего нужно начинать?
What does it mean in their town?
А что означает этот текст в их городе?
What does it mean in the original Old Testament context?
А в первоначальном ветхозаветном контексте?
And as I said last night, what is that passage not talking about?
И как я вчера уже говорил, о чем этот текст не говорит?
It's not talking about pants and dresses.
Он не говорит о брюках и платьях.
Women wore what?
Потому что женщины носили что?
Robes.
Хитоны.
And men wore what?
А мужчины? Хитоны.
It's not talking about pants and dresses.
То есть там в ветхозаветном контексте речь не идет о платьях и брюках.
And so I need to first understand that in its original setting.
Таким образом, сначала нужно понять текст в его оригинальном контексте.
And if I don't understand it correctly in the original setting, I'm in big trouble.
И если только я не пойму текст правильно в его оригинальном контексте, то дальше все пойдет на смарку.
Because I'm going to bring across a principle from that law that was never meant in that law.
Потому что я попытаюсь взять принцип из этого закона, которого там не было.
There was a person who, based on that law about its abomination for a woman to wear a man's clothing, made a statement.
Один человек на основании вот этого ветхозаветного закона, что мерзость для женщины одевать мужскую одежду, сделал такое заявление.
He was explaining why. Pants are a problem for women to wear.
Он объяснял, почему женщины не должны одеваться в брюки.
The problem was, is pants were less modest than dresses.
И по его мнению, брюки менее скромная одежда, чем платье.
Because they accentuated or emphasized parts of a woman's body.
Потому что они как бы подчеркивают или облегают какие-то части тела.
Now, whether or not pants are modest or immodest, that has nothing to do with the Mosaic law.
Скромная ли одежда, брюки или нескромная, не имеет никакого отношения к этому ветхозаветному закону.
Modesty is not the question.
Здесь не ставится под вопрос в этом законе, не ставится под вопрос скромность.
Just like pants and dresses are not involved in that law.
Точно так же, как и различие между брюками и платьями, также не имеет отношения к этому закону.
Think about the tattoo prohibition.
Или давайте поговорим о запрете на татуировки.
And again, as I said last night, I'm not a lover of tattoos.
Но опять же, как я вчера уже говорил, я не то чтобы защищаю татуировки.
But I didn't understand what that prohibition of tattoos and body piercing meant
Но я должен понять, что этот запрет на татуировки означал в ветхозаветном контексте. Прежде чем выводить применение для новозаветного верующего, я должен понять этот закон в его оригинальном ветхозаветном контексте.
And because it appears it's talking about a pagan worship practice.
И поскольку из всего видно, что там речь идет о определенной практике, принятой в языческом богослужении или в языческом поклонении.
That prohibition doesn't really deal with a woman having pierced ears or a man having a tattoo on his arm about his wife.
Этот запрет не относится к той ситуации, когда женщина без всякого культового значения прокалывает сережкой уши, или когда у мужчины там татуировка, что-то написано на руке. Для того, чтобы принять решение, можно ли, скажем, прокалывать уши для ношения сережек, или можно ли делать татуировки, я должен обращаться к другим библейским принципам, а не к этому ветхозаветному закону. Итак, сначала нужно понять значение текста в их городе. Есть ли до сих пор какие-то вопросы?
Are you advocating tattoos?
No, yes. Just kidding. I think Alex should get a tattoo right in his forehead. I love my wife.
Okay. Or maybe dummy.
Я спросил доктора Висанти, так что же он защищает татуировки? Вот, ну, он мне посоветовал на лбу у себя это татуировку сделать, что типа глупый что ли?
You need to understand then how important it is to understand what a law means in its original context.
Итак, сначала нужно пытаться понять, что этот закон означал в его первоначальном контексте.
Here's the problem that occurs.
Вот с какой проблемой мы встречаемся.
We have something we don't like in our world.
Есть что-то в нашем мире, в нашем городе, что нам не нравится.
It could be something that was part of the tradition we've inherited from other people in our churches.
Может быть, это связано с какими-то традициями, преданиями, которые мы унаследовали от других людей в церкви.
And so we find an Old Testament law that kind of sounds a little bit like what I don't like.
И мы находим какой-то ветхозаветный закон, который в чем-то созвучен с тем, что мне не нравится.
So I connect that law with the behavior that I don't like.
И я связываю этот закон с поведением, которое мне не нравится.
So there, you can't do it.
А, вот, нельзя этого делать.
Well, what's the problem?
В чем проблема?
We're connecting the wrong law with the wrong behavior.
Мы связываем не тот закон с неправильным поведением, или, может быть, с не тем поведением.
So first of all, try to understand the text in their own town, in the Old Testament setting.
Итак, сначала попытайтесь понять текст в его родном городе, если так можно сказать, в ветхозаветном контексте.
Okay, the next step is you measure the width of the river to cross.
Следующий шаг – измерить ширину реки.
What difference are there between the biblical audience and the believers today?
Чем отличается библейская аудитория от современных верующих?
Are there any theological, situational, cultural differences we need to look at?
Есть ли какие-то богословские различия, культурные различия, различия в ситуации?
And look at the drawing on the next page.
Посмотрите, пожалуйста, на рисунок на следующей странице.
Look at the words that are in the river.
Посмотрите, какие слова написаны в русле реки. Язык, время, культура, ситуация, завет.
Those are the issues we need to be careful about.
Вот на какие моменты нужно обращать внимание.
If it's a cultural issue that has nothing to do with today, I need to be careful about bringing that issue across.
Если это касается какого-то культурного вопроса, который в настоящее время не актуален или не применим, то нужно быть очень осторожным.
Like, for example, the whole question of tattoos.
Ну, например, опять же, тот же самый вопрос о татуировках.
If it was a worship practice of the pagan world of that time,
если в те времена это применялось в языческих культах,
and that's not the issue with having a tattoo in today's world,
а в настоящее время это применяется совершенно в ином контексте и не несет такого значения,
then I have a cultural wall that should prevent me from bringing that requirement across for New Testament believers today.
То стоит стена культурных различий, которая мешает мне взять этот закон и напрямую применить его к новозаветным верующим.
I mean, you can tell a person they shouldn't have a tattoo.
Вы можете сказать человеку, что не нужно накалывать на теле татуировку.
If it involved putting something offensive or regrettable on their body.
Если человек хочет наколоть что-то оскорбительное, что-то неприятное, но это будет основано на других текстах Священного Писания. То есть тот закон напрямую мы не можем применить к новозаветному верующему из-за культурного различия, различия в культурных ситуациях. Итак, нужно измерить ширину реки. Насколько широкое русло вам нужно пересечь? Есть ли какие-то явные различия между их ситуацией и моей ситуацией, которые не позволили бы мне применить этот закон?
The third step is cross the principalizing bridge.
А третий шаг – это перейти по мосту принципиализации. Это мост, который соединяет два берега реки, проходит через вот эту вот реку. На этом этапе мы уже переносим какую-то истину или принцип из Ветхого Завета в новозаветную ситуацию.
What guides us and how to determine a principle we bring across?
Что должно руководить нами при определении этих принципов?
We're looking for a universal principle, a theological truth that should be binding on both Old Testament and New Testament believers.
Мы ищем какие-то универсальные принципы, богословские истины, обязательные как для Ветхого, так и для Нового Завета.
Look at those five guidelines.
Взгляните на следующие пять рекомендаций.
It should be reflected in the biblical text.
Этот принцип должен находить свое выражение в тексте.
I'm not putting it there.
То есть не я его придумал, не я его туда приписал.
I'm not making the text say something it doesn't say.
Я не навязываю тексту значение ему не свойственное.
Because I've already clarified what that passage means in its context.
Потому что я уже выяснил, что этот текст означает в его родном контексте.
This is what the passage means.
Вот что текст означает.
So I'm looking for something that's clearly reflected in that text.
Итак, я ищу какие-то истины или принципы, ясно отраженные в тексте.
And it should be a timeless truth.
Этот принцип должен быть вневременным.
Like the fact when Moses was approaching the burning bush.
Ну, например, когда Моисей подошел к горящему кусту.
And the Lord says, "Take off your sandals."
И Господь говорит, сними обувь твою.
Ground you're walking on is holy ground.
Ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая.
Guess what we shouldn't do with that passage?
Чего не нужно делать с этим текстом?
That's not a prohibition against sandals.
Это не запрет на ношение сандалий.
That's not a timeless truth.
Это не вневременная истина.
It's something that applies to that circumstance.
Это что-то, что относится только к тем обстоятельствам. И это не означает также, что в церкви нужно ходить босиком. Потому что не в этом смысл текста. Там богоявление, теофания. Видимое явление Бога.
Okay, so the next time you approach a visible manifestation of God, take off your shoes.
Так что в следующий раз, когда вы подойдете к видимому проявлению Бога, снимите обувь свою.
Point is, we have to be careful that we're working with a timeless truth.
Самое главное, на что мы обращаем сейчас внимание, о чем мы говорим, это принцип должен быть вечным, вневременным.
Okay, here's a third guideline.
Следующий принцип.
It should correspond to the broad theology of Scripture.
Следующая рекомендация. Этот принцип должен соотноситься с широким богословским контекстом всего Писания.
If the only place you find this rule that you want to make binding is in this Old Testament law, I'd be careful.
А если вы нигде больше в других местах Писания не находите этой истины, то будьте особенно осторожны.
Does it match what the rest of the Bible says?
Согласуется ли этот принцип с тем, что говорит вся остальная Библия?
It shouldn't be something that is in tension with or in contradiction with another teaching of Scripture.
Не должно быть такого, чтобы принцип, который вы вывели, противоречил другим местам Писания.
Then the fourth thing is it should not be culturally bound or tied.
Четвертое, он не должен быть культурно обусловленным.
Here's a potential example of that.
А вот потенциальный пример.
You know, in the Genesis accounts, you have the passage where Abraham sent Eliezer to go get a wife for his son Isaac.
В книге Бытие мы читаем о том, как Авраам посылает своего слугу Элиезера привести жену для его сына.
And he said, I'm gonna pick the woman who offers to water my camels.
И слуга говорит, вот какая женщина, какая девушка предложит моим верблюдам воды, вот та и будет женой для сына господина моего.
What do we learn from that about how to establish relationships with the opposite sex?
Что мы узнаем из этой истории о том, как устанавливать отношения с противоположным полом?
Well, you could go ahead and try some of those ideas.
Ну, можете попробовать некоторые из этих идей на практике.
But they're not required.
Но это не обязательно.
I mean, you have a patriarchal setting.
Живете ли вы в патриархальном контексте?
Where Abraham was making the decision, if you will, about who Isaac would marry.
Когда Авраам принимает решение, на ком Исаак должен жениться.
That's not our cultural situation today.
Нет, культурная ситуация у нас иная.
God has not mandated that fathers pick the wife or the husband for their child.
Бог нигде не требует, чтобы отцы выбирали жен для своих детей.
And so I don't need to go to that passage to come up with a biblical approach to dating.
Поэтому не нужно обращаться к этому тексту, чтобы найти библейский подход к свиданиям или к выбору спутницы жизни.
Now, I don't know if they do this in Russia.
А я не знаю, делают ли так в России.
But in conservative elements in America, some people would say that a courtship approach to dating is the only biblical way to work toward marriage.
Но в Америке, в консервативных кругах говорят, что единственный правильный подход к выбору спутницы жизни – это ухаживание.
So these two families, these two sets of parents agree that, hey, how about if our son marries your daughter?
Извиняюсь, договоренность между родителями. И вот две семьи договариваются между собой, и родители в них договариваются. А вот как насчет того, чтобы наш сын женился на вашей дочери? Или вот как еще это может произойти? Один студент в семинарии у нас так делал.
Before he came to seminary.
Ну, правда, до того, как прийти в семинарию.
He was in a church and they taught this courtship approach to dating.
Он был в церкви, где практиковался такой подход к выбору спутницы жизни, когда родители принимали решение.
So he saw a young lady in the church he thought would be a good candidate for marriage.
Он увидел девушку в церкви, и он подумал, что она ему подходит.
And he talked to his pastor and his wife about what he was thinking.
И он поговорил с пастором и его женой.
And they approved. They thought it would be a good idea.
И они одобрили его решение, его выбор.
So he prayed for a month or two about whether he should approach her about marriage.
И он молился об этом месяц или два, молился о том, нужно ли делать ей предложение.
And so then he said to her, "What can I meet you on Saturday and go for a walk?"
И он подошел к ней и спросил, а можно мы с тобой вот встретимся в такой день, погуляем? Она не имела ни малейшего представления, о чем он ей собирается сказать. Он сказал, ну я поговорил с пастором, я хочу, чтобы мы поженились. Ты согласишься вступить со мной, заключить помолвку?
She prayed about it, and a couple days later said yes.
Она молилась об этом, через пару дней сказала «да».
So they got married about a year later.
Примерно через год они поженились.
And the fact they did that way is not sin.
И то, что они именно так поступили, не есть грех.
But you know, as they were approaching marriage and getting to know each other, this guy began to see some points of concern.
Но когда приближалось время к вступлению в брак, к бракосочетанию, Парень начал замечать какие-то моменты, которые его стали беспокоить. Она как-то негативно стала относиться к служению, была склонна к тому, чтобы, ну, как-то идти против его власти.
But he was committed. He was betrothed to her.
Но он уже был с ней обручен.
He couldn't back out.
Он не мог просто так взять и прекратить эти отношения.
So they got married and came to seminary.
Итак, они поженились, он пришел учиться в семинарию.
First year of seminary went well.
Первый год в семинарии прошел хорошо.
A month or two into a second year of seminary, she said, I want nothing to do with being in ministry.
А когда на второй год он проучился где-то месяц или два, она ему заявила, что не хочет иметь никакого отношения к церковному служению.
She didn't want her to go to church.
Она не хотела ходить в церковь.
She wanted to pursue her career that she was in.
Она хотела заниматься только своей карьерой.
And the church she was in almost disciplined her out of the church.
И церковь, в которой она была членом, почти ее отлучила.
And they came eventually to the church where I'm an elder.
В конечном итоге они попали в ту церковь, в которой я несу служение.
And eventually they restored their marriage.
У них через какое-то время брак восстановился.
She embraces God's call on her as a mother and a wife.
Она приняла Божий призыв к ней быть матерью и женой.
And he has a good pastoral ministry.
И теперь у этого брата хорошее служение пастора.
My point is in telling that story is this.
А для чего я рассказываю эту историю?
What they did is not a biblically required way of doing it.
То, что они делали, не требуется священным писанием.
As a matter of fact, it was part of what caused the problems they had in their marriage.
Более того, проблемы в браке у них возникли именно из-за такого подхода, отчасти.
As he saw the concerns in her life, they should have delayed the wedding to work through those issues.
Когда он увидел какие-то моменты, которые его беспокоили, они должны были бы отложить бракосочетание и поработать над этими моментами.
But no, this is what the Bible requires.
Но нет, они думали, что Библия этого требует.
That's what they did in the Old Testament setting.
Так делали в Ветхом Завете.
That wasn't accurate.
Но это не точно.
And can a person arrange a marriage for somebody else?
Можно ли заключить брак, могут ли родители договориться о заключении брака?
Sure, they can do that.
Да, могут.
Is it what is biblically required or biblically better?
Но требуется ли это Священным Писанием, или обязательно ли это лучше, чем другой подход?
No.
Нет.
I mean, with my own children, we don't really like the modern secular approach to dating.
В нашей семье мы не очень хорошо относимся к современному светскому подходу к свиданиям.
So we require that as they get to know a young lady or a young man, it's done in a family setting.
И мы требуем, чтобы любые свидания проходили в контексте семьи.
We want to be part of their lives.
Мы хотим быть частью их жизни.
Because in a family setting, they're going to see things about each other they might not otherwise see.
Потому что в обстановке нашей семьи они смогут увидеть какие-то моменты друг в друге, которых они раньше не видели.
Do they help when something needs to be done?
Когда что-то нужно сделать, вот этот потенциальный кандидат на брак готов ли помочь?
What are they like around other people?
Что ему нравится или ей в других людях?
So we don't have them do this one-on-one dating right away.
То есть мы не сразу позволяем им встречаться друг с другом наедине.
And even that, is that a biblically required pattern?
Ну и даже то, что мы требуем для своих детей, это обязательно ли это библейское требование?
If you didn't date that way, does that mean you were wrong?
Если вы, выбирая себе спутника или выбирая себе спутницу жизни, поступали не так, значит ли это, что вы совершили грех, поступили неправильно?
That's not my point.
Нет, не это я хочу сказать.
As a parent, I'm trying to be a shepherd in my kids' lives.
Я стараюсь быть для своих детей пастырем.
And we've seen enough problems in dating relationships that this is how we're trying to avoid those problems.
Мы видели достаточно проблем в свиданиях, в выборе спутника или спутницы жизни, и таким вот путем мы стараемся избежать этих проблем.
So it just is the Grisanti approach.
Это подход семьи Грисанти.
That other people might have.
И другие люди могут воспользоваться таким подходом.
But it isn't based on an Old Testament law or pattern.
Но это не основано на ветхозаветном законе или принципе.
So we want to make sure that we're not dealing with something that's culturally bound.
Таким образом, мы должны убедиться в том, что тот текст из Ветхого Завета, который мы разбираем, не является исключительно культурно обусловленным.
Because something happened a certain way in the Old Testament passage doesn't mean it has to happen that way in the New Testament setting.
Если что-то произошло определенным образом в Ветхом Завете, не означает, что то же самое должно происходить точно так же в Новом Завете.
Here's an important rule to keep in mind.
Вот о каком важном правиле нужно помнить.
You have descriptive passages.
Есть некоторые описательные отрывки.
Those are passages that talk about what happened.
Которые рассказывают о том, что произошло.
What is prescription or command?
С другой стороны, есть предписание или заповеди.
Something you must or should do.
Это уже что-то другое, это то, что вы должны делать. Мы должны быть внимательны к тому, чтобы не взять из сугубо описательного отрывка предписательную какую-то истину, не превратить его в предписательный.
Unless the text says, therefore you should do this.
А если в тексте не сказано, поэтому ты должен поступать вот так.
If my only basis for a practice is because it occurred at that time and at that place in the Bible.
А если единственное, на чем я основываю свое мнение, свой принцип, это то, что это произошло в то время в Ветхом Завете.
That doesn't mean that it's a biblical requirement that I do the same thing in my day.
То, что что-то произошло таким образом, еще не означает, что это должно происходить, и к тому же должно происходить несколько тысяч лет спустя.
So the rule is, don't take descriptive passages and make them prescriptive.
Итак, возьмите себе за правило, не превращайте описательные отрывки в предписывающие.
Okay, we had a question.
Вопрос здесь был. Вопрос в чем? В том, почему они не могли разорвать отношения после помолвки, или вопрос о том, откуда берется вообще помолвка? То есть два вопроса.
Basically, it's a twofold question. First of all, you mentioned when talking about that pair that former seminary student, you mentioned that. They couldn't go back after the engagement. Mm-hmm. Is it like why is that? Is that a principle? Because it's still not a wedding marriage. And second part of the question is, where does the custom of engagement come from? Is it also coming from the Old Testament? And if so, what significance does it have for us?
The whole choice by that couple, that the man not to refuse the break the engagement was not based on correct biblical grounds.
То, что вот та пара не решила не расторгать помолвки, это не основано на каких-то библейских принципах.
They were viewing their relationship as biblical betrothal, like with Joseph and Mary.
Они считали, что их помолвка была равноценна библейскому обручению, как между Иосифом и Марией, к примеру. И в свете этого расторгнуть помолвку означало было практически равносильно разводу.
And so they're operating under a set of requirements that I think we're not taught in Scripture.
Таким образом, они действовали в рамках требований, которые, на мой взгляд, в Священном Писании отсутствуют.
So it is like it is wrong for him to be committed to the relationship.
Я не хочу сказать, что неправильно быть верным или преданным в каких-то отношениях.
But it's not a biblical requirement.
Но это не требуется Писанием.
So what he did was just part of his view that this is the way you must do it in a courtship relationship.
Он думал, что при заключении помолвки нужно поступать вот именно так.
As far as the whole engagement process, I haven't a clue. I don't have an idea where that comes from.
Но что же касается вообще самого обычая помолвки, я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, откуда он берется.
And I wouldn't say it is based on Scripture.
Я не могу сказать, что он основан на Писании.
It's a case where it's a practice that I understand the wisdom of.
Я вижу в такой практике определенную мудрость.
But could a couple get married without ever being engaged?
Но может ли пара вступить в брак без помолвки?
Sure.
Конечно.
But the engagement is an identifiable time of commitment.
Помолвка просто обозначает какое-то время, какой-то период в жизни,
where you're for sure heading toward marriage.
Когда совершенно очевидно и явно для всех, что вот эта пара готовится к браку.
And there's some counseling that takes place to prepare you for marriage that you wouldn't give just to a dating couple.
Когда можно проводить какое-то специальное консультирование, предбрачное душепечение, которое не имеет смысла проводить для любых парней и девушки, которые просто общаются друг с другом.
It makes sense.
Так что это, в принципе, понятно.
But it's just kind of, wisdom.
Но это основано скорее на мудрости, чем на библейских каких-то требованиях.
It's kind of like if someone said, yeah, my girlfriend and I are engaged, and we're going to get married in 3 years.
Ну, если бы кто-то сказал, мы с моей подругой помолвлены и собираемся вступить в брак через 3 года.
I would say to them, what are you thinking?
Я бы сказал, да вы что?
That's too long.
Это слишком долго.
You're right next to the fire.
Вы слишком близко к огню.
I don't want to be there for 3 years.
Я не хочу 3 года рядом с огнем находиться.
So if you can't get married for 3 years, go your separate ways for a while.
Если 3 года еще вы должны ждать до брака, то пока подождите и вообще не встречайтесь друг с другом.
Get married, get married.
А если вы готовы к вступлению в брак, то вступайте в брак быстрее.
Okay, is that based on Scripture?
А если я так скажу, это будет основано на Писании?
No, it's based on knowing the passions of the human heart.
Нет, это будет основано просто на представлении о страстях, кипящих в человеческом сердце.
So I couldn't say that based on clear scriptural teaching.
Таким образом, я не смог бы это сказать на основании ясного учения Священного Писания. Есть некоторые вещи, которые мы делаем, основываясь исключительно на мудрости. Ну, например, когда мы собираем пожертвования в церкви, мы передаем тарелки.
And you have a box in the back for people to put their offering in.
Или не передаем тарелки, а в церкви располагаем ящики для пожертвований.
What does the Bible teach?
Что Библия учит?
The people gave.
Чтобы люди жертвовали.
How do you do that?
А как это делать?
I don't know.
Я не знаю.
There are different ways.
По-разному можно.
And so I want to sort out there are different things we could do in wisdom.
Есть много разных вещей, которые можно делать, основываясь на исходя из соображений мудрости.
But what has biblical authority?
Но что имеет библейский авторитет?
And I want to make sure I'm not giving biblical or God's authority to a practice that isn't taught by the Bible.
И нужно быть осторожным, чтобы не пытаться объявить авторитетным, необязательным, необходимым какую-то практику, которая на самом деле не требуется в Священном Писании.
Okay. Anybody else?
Еще вопросы?
Okay, the fifth guideline then is it should be relevant to both Old Testament and current New Testament audiences.
Следующая рекомендация. Принцип должен быть актуальным как для ветхозаветной, так и для новозаветной аудитории.
I'm looking for a New Testament statement of the principle.
Я ищу какие-то утверждения в Новом Завете, которые выражали бы сходный принцип.
If I have a law that I'm requiring of New Testament believers that is not mentioned in principle form anywhere in the New Testament, what should I do?
Если передо мной какой-то закон из Ветхого Завета, который ни в какой форме не упомянут в Новом Завете, что мне делать?
Don't make it binding for New Testament believers.
Не следует провозглашать его обязательным для новозаветных верующих.
If it comes across, or it must be an anchor on the New Testament side of things.
Чтобы нам взять какой-то ветный закон и применить выведенный из него принцип к Новому Завету, то он должен иметь какое-то основание в самом Новом Завете, должен иметь какую-то привязку.
Like, for example, when the law talks about homosexuality being an abomination.
Ну, например, если закон Ветхого Завета говорит о том, что гомосексуализм — это мерзость пред Господом,
that's not simply something that's found only in the law.
Мы находим такой принцип не только в законе.
It's found before the law.
Мы находим его до закона.
It's found in the law.
В самом законе.
It's found in the New Testament.
И в Новом Завете.
There's a timeless truth there.
А это вечный принцип.
Homosexuality is a sinful behavior.
Гомосексуализм — это греховное поведение.
It's not culturally bound.
Это не просто что-то, имеющее культурную обусловленность.
It's anchored in the Old Testament law as well as anchored in the New Testament truth.
Этот принцип укоренен как в Ветхозаветном законе, так и в Новозаветной истине.
So in order to bring a principle, a timeless principle across from the Old Testament law into the New Testament, there has to be a New Testament anchor.
Итак, для того, чтобы какой-то закон из Ветхого Завета перенести в Новый Завет, должна быть привязка в Новом Завете.
Okay, the third step then was cross the principalizing bridge.
Третий шаг был такой: перейти по мосту принципиализации. Четвертый шаг — перейти к Новому Завету. Изменяет ли Новый Завет данный принцип, то, как выглядит этот принцип?
Is there something unique in the New Testament setting that helps me modify what an Old Testament law might have said?
Есть ли что-то уникальное в Новом Завете, что каким-то образом видоизменяет этот принцип Ветхого Завета? И пятый пункт — это применение. Понять значение текста на своей территории, в нашем городе. Применить этот принцип к жизни. И чтобы что-то правильно применить, что должно произойти перед этим? Нужно было понять до этого первоначальное значение данного закона. И вообще всегда невозможно применить какую-то истину, не поняв ее смысла. Есть ли вопросы о том, как проповедовать, как выводить принципы из текстов о законе?
How can we make sure that our understanding of the original meaning of the text in their context is correct, and what sources can we refer to or appeal to in order to do that?
Yeah, it's a good question.
Хороший вопрос.
And it's harder in Russia with very few sources.
И в России сложнее с этим, потому что очень мало источников.
So I would look at commentaries.
Я бы почитал комментарии.
I would look at books on customs, ancient Eastern customs.
Книги об обычаях Древнего Ближнего Востока.
But if I had a statement and I wasn't absolutely sure what it meant.
Если передо мной какое-то утверждение, смысл которого мне не совсем понятен,
I wouldn't bring it across.
То я бы не стал его навязывать аудитории.
If it isn't absolutely clear to me based on clear evidence that it means this.
Если этот какой-то текст не ясен мне на основании ясных каких-то утверждений Священного Писания,
when in doubt, don't make it binding.
Если вы сомневаетесь, то не провозглашайте его обязательным принципом.
And I want to be careful that I'm not putting a law, a requirement on a person's shoulders that does not have divine authority.
Нужно быть очень осторожными с тем, чтобы не возложить на плечи слушателей законы, которые не имеют под собой божественного авторитета.
And I'm not trying to avoid obeying the Lord or living according to His requirements.
И я ни в коем случае не пытаюсь избежать повиновения Господу или послушания Его требованиям.
But it's very dangerous to me to give my authority as the basis for keeping a requirement.
Но вижу очень большую опасность в том, чтобы основанием для какого-то требования делать свое понимание или свой авторитет.
That's what the Pharisees did.
Это делали фарисеи.
They created a number of rules that were in their own opinion.
Они создали многочисленные правила, которые основывались исключительно на их мнении.
And they gave them biblical or divine authority.
И они придавали им библейский или божественный авторитет.
And they totally missed the point of what God had in mind.
И они полностью, совершенно упустили из виду то, что Бог хотел. Промахнулись мимо цели.
Well, if I don't know, I'm not going to bring it across.
Так что, если я что-то не знаю, не уверен, то я не буду этого требовать от аудитории.
Anybody else?
Еще вопросы?
First question is it possible at all that certain passages or certain laws in the Old Testament have no timeless truth in them that we can apply?
Yes. Yeah.
And the second part of the question, if so, and if I come across a passage like that, how do I preach it?
Yeah, I think there are Old Testament laws that may not have a timeless truth.
Да, я думаю, что есть такие законы в Ветхом Завете, которые не имеют вечного значения.
They're part of what God demanded of His people to give them an identifiable, distinctive witness in their day.
Это законы, которые Бог применял, которые Бог требовал для того, чтобы Его народ в Ветхом Завете отличался от других народов, был отделен от них.
It would be similar to dealing with any custom or practice that took place in Israel.
Точно так же мы относимся и к любым обычаям или к любой практике, которая существовала в те времена в Израиле. Это не требуется от нас в настоящее время.
I would help my people understand what life was like at that time.
Если бы я дошел до такого текста, столкнулся с таким текстом, я бы постарался объяснить слушателям, какой была жизнь в те времена. Я бы постарался помочь им увидеть, что Бог хотел от своего народа в то время.
So it'd be informational.
Таким образом, проповедь была бы информационной. Она помогала бы людям понять, какой была жизнь в ветхозаветную эпоху. Но в данном аспекте своем она не была бы напрямую применима к слушателям. Вот приведу пример.
I don't know what the Russian approach is to this subject.
И я не знаком с тем, как в русских церквях принято подходить к таким текстам.
You have all the clean and unclean food laws that occur in Leviticus and Deuteronomy.
Например, в книге Левит и в книге Второзакония есть законы о чистой и нечистой пище.
Those are absolutely irrelevant to the modern day in my mind.
На мой взгляд, к современным верующим они не имеют абсолютно никакого отношения.
I'm not required by God to avoid these foods because there's some timeless principle there.
Бог не требует от меня, чтобы я не употреблял в пищу какие-то виды животных или какую-то пищу. В этом нет вечного принципа.
We have no enunciation or provision of a statement in the New Testament that helps me draw a principle across.
И в Новом Завете нет ничего, что заставляло бы меня этот принцип или эти законы перенести в эпоху Нового Завета.
And we have Peter's experience of the vision that told him to get up and eat those unclean foods.
И читаем даже напротив о таком примере, как с Петром произошло, то, что произошло с Петром. Бог повелел ему есть какую-то нечистую пищу.
So I can help my people understand what these unclean food laws involved.
Я могу постараться объяснить людям, что означали и вот эти законы о пище, из чего они складывались.
It's part of Bible literacy, if you will.
Можно сказать, что вот в этом своем аспекте проповедь или учение будет просто восполнять библейскую неграмотность слушателей.
Yeah, I know what that's talking about.
Да, я знаю, о чем это говорит.
But it isn't something I'm going to make a timeless truth for my people based on.
Но я не буду выводить из этого какой-то вечный принцип для слушателей.
I mean, if a person wants to avoid pork, that's okay.
Если человек не хочет есть свинину, ну и пусть себе не хочет.
And if they've read studies that say that pork has all kinds of worms in it, it's not good to eat, and they're going to avoid it. That's okay.
Если человек прочитал какие-то о каких-то исследованиях, прочитал какие-то статьи, что свинина действительно не гигиеничное мясо, что там какие-то червяки живут, ну и пусть себе не ест.
But that's not based on biblical authority.
Но это не основано на библейском авторитете.
There's no timeless truth there.
Здесь нет какого-то извечного принципа, извечной истины.
So you folks don't eat any pork.
Так что нельзя сказать, не ешьте свинину.
I'd let that one go. I would not.
Я не стал бы этого говорить.
For New Testament believers that are not authorized by God.
Во-первых, существует опасность возложить на новозаветных верующих бремя, не санкционированное Богом.
And I give those examples underneath that point.
И я привожу здесь несколько примеров. Например, требовать соблюдения субботы, то есть праздновать субботу, не работать в субботу, не выполнять никакой работы. Или, например, запрещать женщинам носить брюки. Давайте немножечко поговорим о субботе.
Again, if you're saying I'm going to keep Sabbath, that means Saturday.
Соблюдать субботу.
What do you do? How do you practice a Sunday in honor of the Sabbath principle?
Если вы соблюдаете субботу, то как тогда относиться к воскресенью?
And I'd suggest to you that it's going to be based on personal conscience, personal wisdom, personal preferences.
Или как праздновать воскресенье в свете принципа о субботе? Я думаю, что это основано на личных предпочтениях, на совести отдельно взятого верующего.
So you and your wife can decide how you're going to, what are you going to do as a family?
Например, вы можете с женой решить, что вы будете делать со своей семьей.
But again, be careful about making a requirement that everybody must obey in order to honor God.
Но не возводите это в ранг требования, которому все должны повиноваться, чтобы угодить Богу.
Okay, another danger is presenting an unbiblical approach to giving.
Еще одна опасность – это можно представить небиблейское представление о пожертвованиях.
Again, I don't mean to cause trouble, because I don't know how you guys do things here in Russia.
И опять же, я не хотел бы здесь поднимать каких-то проблемных вопросов. Я не знаю, как вы относитесь к этому здесь, в России.
From my study, I would say that the Bible is not requiring us to tithe as they did in the Old Testament.
Насколько я понимаю Священное Писание, я пришел к такому выводу, что Библия не требует от новозаветных верующих соблюдения принципа десятины.
I think the New Testament teaches generous giving.
Я думаю, что Новый Завет учит щедрым пожертвованиям,
cheerful giving,
радостным пожертвованиям,
sacrificial giving,
жертвенному пожертвованию денег.
But it doesn't command that people tithe.
Но не дает заповеди отделять именно десятину, десятую часть имущества.
Is that a problem?
Это проблематично или нет? Я думаю, в большинстве случаев мы, даже если говорим о десятине, мы даем меньше, чем давали в Ветхом Завете. И ученые по-разному истолковывали принцип десятины в Ветхом Завете.
But in general, it appears that a tithe involved about 23% of your income.
Но, в общем, складывается такое впечатление, что принцип десятины означал, по сути, сводился в конечном итоге к пожертвованию 23% своего дохода. Не просто 10%.
So to require tithing in accordance with the Old Testament because it was part of the Mosaic law is inappropriate.
Таким образом, требовать соблюдения именно десятины, принципа десятины, потому что это было в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, не требуется, не стоит.
Where is tithing reaffirmed as a requirement in the New Testament?
Где десятина подтверждается как требование в Новом Завете?
Offering, giving offering is affirmed.
Новый Завет учит пожертвованиям, принципу пожертвований.
It's just the tithing as an institution isn't continued.
А десятина как учреждение, как установление не сохраняется.
And that doesn't mean our life is easier, we give less.
Это не означает, что наша жизнь легче, и мы должны жертвовать меньше.
I mean, it's 10% is a nice starting point.
Я думаю, что 10% это неплохое начало.
But it doesn't mean you have to give 10% or only 10% in order to please God.
Но это не означает, что чтобы угодить Богу, вы должны жертвовать именно 10% или только 10% и не больше.
For some people, maybe they don't have 10% at all, and they live as carefully as they can live.
Некоторые люди, возможно, даже 10% не могут пожертвовать. Они настолько сильно ужимаются во всем, что у них нет этих денег вообще.
And for others to give only 10% may be disobedience.
А для других жертвовать 10% может быть выражением непослушания Богу. Таким образом, мы должны преподавать библейский подход к пожертвованиям на основании новозаветных текстов. Следующий принцип. Следующая опасность. Можно сформировать искаженное представление об ответственности Бога перед народом. Я надеюсь, мы об этом поговорим подробнее завтра. Мы несколько моментов упомянем в 28 главе Второзакония. Четвертая опасность.
If misunderstood, if the law is misunderstood, we could present the law as something odious, or God as some kind of spiteful divine being.
Если истолковывать закон неправильно, то можно закон представить как нечто ужасное, а Бога злобным.
We could produce or generate a very negative view of the Old Testament law.
Можем произвести в людях, вызвать у людей очень негативное представление о Ветхозаветном законе. Итак, я думаю, что есть очень большая польза от того, чтобы проповедовать по текстам о законе. Мы перечислили некоторые принципы, которые помогают правильно подходить к проповеди по закону.
So have wisdom as you do that.
Будем относиться к этому с мудростью. Дальше в конспекте, когда доходит до 10 главы, я даю план проповеди по 10 главе.
И студент спросил меня на перерыве о том, есть ли сermon о law I can make available to help you see how to preach from a passage like that.
И на перерыве один из студентов спросил меня, есть ли у меня какая-то проповедь, которая показала бы или дала бы пример, как проповедовать по текстам закона. План этой проповеди где-то на 70-х страницах, но мы рассмотрим его завтра. на 73-й странице.
And we'll go through that passage tomorrow.
Однако этот текст мы будем разбирать завтра.
But, you know, for those of you who know English, I would be glad to send with maybe Jack Hughes a CD of a message that message I preached out of Deuteronomy 10.
Если кто-то знает из вас английский язык, я буду рад послать вам запись этой проповеди через следующего преподавателя, через Джека Хьюса.
But that only helps those who know English.
Но это может помочь лишь тем, кто знает английский язык. У меня есть также план проповеди по 6 главе Второзакония и по 4 главе Второзакония, если это кому-то интересно. Есть ли вопросы о толковании Ветхозаветного закона?
First of all, I think we need to understand that by the way, that's a New Testament question. I'm an Old Testament guy.
Кстати сказать, это вопрос из Нового Завета. Я преподаю Ветхий Завет.
It's not fair.
Несправедливо.
First of all, we need to understand that the book of Acts is what I would call a transitional book.
Прежде всего, необходимо понимать, что книгу Деяний можно назвать переходной книгой.
A few chapters before the Jerusalem Council is when Peter is commanded to eat unclean animals.
Буквально за несколько глав до Иерусалимского собора Петру дается повеление есть нечистых животных.
This is a paradigm shift, a major change that's taking place for Jewish believers.
В Деяниях апостолов происходят очень серьезные изменения, очень серьезные сдвиги в сознании иудейских верующих.
It's a major change.
Очень большие перемены.
And changes don't happen immediately.
Такие большие перемены не происходят в одночасье.
And so I see the Jerusalem Council as a step in the process.
И я рассматриваю Иерусалимский собор как один из шагов в этом процессе.
The issue of meat that has to be drained with blood is part of what they require in the Jerusalem Council.
В Иерусалимском соборе дело касалось мяса, пропитанного кровью.
And what's that based on?
На чем это было основано?
That's based on the Mosaic requirement that blood needs to be carefully drained.
Это основывалось на повелении Моисеева закона сливать кровь. Потому что жизнь в крови. Но позднее у апостола Павла появляются такие нотки, что вопрос о крови не актуален. Это уже не требуется. Я рассматриваю Иерусалимский собор как один из шагов в этом процессе, в переходном процессе.
И есть
еще одно правило, которое необходимо помнить при толковании Священного Писания.
If you have something that is found in the book of Acts that is not found in the epistles, I would be careful.
Если в Деяниях апостолов мы находим что-то, что не подтверждается в посланиях, то нужно к этому относиться осторожно.
Whether it's the ministry of the Spirit or things that involve the transition from Mosaic covenant living to new covenant living, I'd be cautious.
Касается ли вопрос каких-то особенных аспектов служения Духа Святого или перехода от закона Моисеева к новозаветной жизни? Вот таких, в таких моментах нужно быть осторожными.
It was something that the church leaders determined to do to help God's people have a clear witness before the world.
Лидеры Иерусалимской церкви постановили придерживаться вот таких принципов на тот момент для язычников, чтобы церковь могла быть свидетелем, эффективным свидетелем в мире.
But the decision by the Jerusalem Council isn't something that was required of churches for all of the New Testament period.
Но решения Иерусалимского собора не распространяются на церкви всего новозаветного периода, не на весь новозаветный период.
Okay. Anybody else?
Еще вопросы?
All right, let's turn a few pages to where we left off yesterday.
Давайте несколько страниц перелистнем.
So.
Вчера мы остановились где-то в районе 50-й страницы. Седьмая заповедь.
Okay, the seventh commandment deals with protecting the purity of marriage.
Седьмая заповедь сохраняет чистоту брака, оберегает чистоту брака.
You must not commit adultery.
Не прелюбодействуй.
And this is a very precise verb in the Hebrew.
А в еврейском языке этот глагол имеет очень точное значение.
This verb does not deal with other kinds of sexual sin.
Этот глагол не касается других видов греха в половой сфере.
It doesn't talk about premarital sex.
Например, он не говорит о добрачном сексе.
It doesn't talk about prostitution.
Не говорит о проституции.
It doesn't talk about homosexuality.
Не говорит о гомосексуализме.
Or other sexual sins.
Или других грехах в половой сфере.
Does that mean those sins were okay and adultery was worse?
Значит ли это, что другие грехи допускаются, а прелюбодеяние не допускается, или прелюбодеяние хуже, чем другие грехи?
What is adultery anyway?
Что вообще такое есть прелюбодеяние?
It's a prohibited sexual relationship between two people when at least one of them is in a committed married relationship.
Это отношение между половая связь между двумя людьми, хотя бы один из которых состоит в другом браке.
So adultery talks about sexual immorality in the context of a committed loving marriage relationship.
Итак, прелюбодеяние относится к аморальности, к нечистоте в половой сфере, там, где есть брак.
And why is adultery singled out here?
И почему прелюбодеяние здесь выделяется в особую заповедь?
Because it's an act of treachery.
Потому что это предательство.
It's not just sin.
Это не просто грех.
It's sin that strikes at the heart of a covenant commitment a person has made.
Это грех, который идет против завета, в который человек вступил.
And in this covenant context, that's especially offensive.
И в контексте завета, завета с Богом, этот грех приобретает особое значение.
It's a violation of a commitment that was made.
Это нарушение взятого на себя обязательства.
And so it's singled out as one of the Ten Commandments.
Поэтому именно эта заповедь, именно это повеление вошло в 10 заповедей.
Don't commit adultery.
Не прелюбодействуй.
And the committing of adultery has implications for numerous other relationships around the guilty person.
И прелюбодеяние оказывает влияние на многие другие отношения, в которые вступает или с которыми связан виновный.
Again, God asks His people to live in a certain way, horizontally, with other Israelites, with other people.
Опять же, Бог требует, чтобы израильтяне поступали определенным образом по отношению к другим израильтянам.
And an adultery is just a violation of what God asks them to do with regard to other people.
И прелюбодеяние это нарушение того, что Бог требует от израильтян по отношению к другим людям.
And we talked yesterday about, or the day before, about how as pastors, even though we're not under the law, we need to be really careful about sexual sin.
Мы говорили уже вчера или в один из предыдущих дней, что будучи пасторами, хотя мы и не под законом, мы должны особое внимание проявлять по отношению к греху в этой сфере.
And again, I don't know how frequent adultery is among pastors here in Russia.
И опять же, я не знаю, насколько часто происходит прелюбодеяние, насколько распространен этот грех среди пасторов в России.
But given the darkness of the human heart and the way people dress all over the world, it's a it's a danger every man faces.
Но учитывая развращенность, помрачение человеческого сердца и то, как сейчас принято одеваться в обществе, я думаю, что с таким искушением сталкивается любой человек.
And then in Russia you have a growing number of people who have access to computers and access to internet.
В России компьютеры и интернет становятся все более доступными.
And with internet comes easy access to pornography.
А через интернет появляется свободный доступ к порнографии.
And it's a widespread problem.
И это широко распространенная проблема.
And there are pastors who struggle with this.
И есть некоторые пасторы, которые борются с таким грехом.
Now that's not what this commandment is talking about.
Эта заповедь говорит не об этом.
But it can lead to adultery.
Однако такие вещи могут привести к прелюбодеянию.
And let me just encourage you men to have somebody asking you some very pointed questions.
Я бы порекомендовал вам, чтобы у вас был такой человек, который смог бы вас спрашивать вполне четко и определенно об этом.
Are you looking at pornography?
Человек, который мог бы периодически спрашивать вас, смотрел ли ты на какие-то порнографические сайты или порнографические картинки?
Are you lusting for other women?
Испытываешь ли ты похоть по отношению к другим женщинам?
Are you listening or watching things that have images that are creating desires you can't fulfill?
Смотришь ли ты что-то или слушаешь ли что-то, что вызывает в твоем сердце такие греховные желания? Почему я об этом говорю? Потому что у меня грязный разум, и у меня появляются более плохие мысли, чем у вас? Не думаю.
And again, I can stand before you with God as my witness and say that I don't wrestle with pornography.
И я могу перед вами призвать Бога во свидетели, что у меня нет проблемы с порнографией.
That is not to my glory, it's to God's glory.
И я говорю об этом не для своей славы, а для Божьей славы.
I have to deal with the issue of lust.
Я борюсь с похотью.
You see a beautiful woman and you have to guard your thoughts.
Всякий раз, когда вы видите какую-то красивую женщину, вы должны быть на страже своих мыслей. И есть еще один старейшина в моей церкви. Мы друг друга спрашиваем регулярно, на что ты смотришь.
A few years ago at Masters, we had one of our professors preach a message on Psalm 51.
Несколько лет назад в семинарии Мастерс один из профессоров проповедовал на 50-й псалом.
And in that message he dealt with the issue of pornography.
И в этой проповеди он говорил о порнографии.
And there were a number of men, because he talked about how sexual sin could disqualify you from ministry.
Он говорил о том, что грех в половой сфере может дисквалифицировать человека, сделать его непригодным к служению. И несколько человек подошли к руководству семинарии и говорили о том, остаться ли им в семинарии или уйти из-за того, что у них проблемы с порнографией.
Well, I lead a men's group in our church, where I'm an elder.
Я руковожу группой братьев в нашей церкви, где я старейшина.
So I decided the next time we met, I would pursue the issue of pornography.
Я решил, что в следующий раз, на следующей нашей встрече, мы будем говорить о порнографии.
As we talked about it, I asked the guys, I said, so how many of you either have or are wrestling with this problem of pornography?
И я спросил братьев, кто из вас либо когда-либо боролся с проблемой порнографии, либо сейчас, может быть, борется с
ней.
Это были братья, которые по субботам, каждое субботнее утро приезжали для того, чтобы учиться, слушать Слово Божие.
Half of them had either been struggling or were struggling with pornography.
И половина из них либо в настоящее время, либо до этого когда-либо боролась с порнографией.
So the next year I made sexual purity the subject of what we're going to cover in our men's group.
И на следующий год мы стали особое внимание уделять чистоте в половой сфере.
It's a widespread problem in America.
В Америке эта проблема широко распространена.
We have a program in America that's called Covenant Eyes.
В Америке есть такая программа, которая называется «Глаза Завета».
And what it does is a person signs up and appoints me as their accountability partner.
Человек записывается в эту программу, и кого-то, кто-то становится для него партнером по взаимной отчетности.
And every week I get a report of all the websites that person visited.
И каждую неделю мне автоматически приходит отчет обо всех веб-сайтах, которые посетил этот человек.
And this website rates these sites he's visited based on moral offensiveness.
И веб-сайт автоматически, ну вот эта вот программа оценивает все сайты, посещенные человеком, на основании их нравственной чистоты.
And if I see something, I'm on the phone.
И если я что-то увижу подозрительное, я сразу же звоню этому человеку. Я вижу, что ты вот был на этом веб-сайте. Расскажи мне поподробнее.
What I'm trying to say is that this is, especially with computers, is a growing problem.
Особенно сейчас с развитием компьютеров это растущая проблема.
So guys, the ones who have computers and have access to internet, be very careful.
Итак, братья, у кого есть доступ к компьютерам и доступ к интернету, будьте особенно осторожны.
Have your computer in a place where your wife can see what you're doing.
Пусть ваш компьютер стоит в таком месте, где жена может видеть, что вы делаете.
Don't put it in a corner in a room all by yourself.
Не ставьте его в какой-то отдельной комнате или в углу.
Or if you have a separate room, have it made so if your wife walks by, she can see at any moment what's on the screen.
Если у вас в отдельной комнате стоит компьютер, то расположите его так, чтобы жена могла его всегда видеть, когда она проходит мимо. И найдите брата во Христе, который мог бы, перед которым вы могли бы отчитываться, который мог бы спрашивать вас. Если этой проблемы сейчас пока нет, она может возникнуть.
Because there are people who are using the internet and they're trying really hard to get their garbage onto your computer.
Потому что есть некоторые пользователи интернета, которые пытаются свой мусор перекинуть на ваш компьютер.
In America it's a horrible situation.
В Америке ситуация с этим просто ужасная.
So guys, the issue of adultery is condemned before, during and after the Mosaic law.
Братья, прелюбодеяние осуждается и до закона Моисеева, и во время закона Моисеева, и после него. Это предательство. И мы должны быть осторожными и сохранять свои, хранить свои сердца, чтобы этого не произошло.
Because the idea of being, committing adultery is not something that happens overnight.
Потому что прелюбодеяние человек не скатывается до прелюбодеяния за один день.
So guard your hearts, brothers.
Так что берегите сердца, братья.
Think on those things that are pure and lovely and of good report.
Думайте лишь о том, что чисто, достославно, заслуживает похвалы.
And that's the seventh commandment.
Итак, это седьмая заповедь.
Any questions?
Вопросы?
There are some things in answering that question that are clear to me, and some things are less clear.
В этом вопросе есть некоторые моменты более ясные, некоторые не столь ясные.
As far as whether a person remains in ministry or not, I'd have to go to 1 Timothy 3.
Что касается того, может ли человек продолжать служение или нет, об этом говорится в 1 Тимофею 3 главе.
Is he characterized by blamelessness?
Не порочен ли он?
And I would say he's disqualified on that ground.
И я бы сказал, что на основании этого текста он не может продолжать служение.
He would need to step down from ministry to reestablish blamelessness.
Он должен прекратить служение до тех пор, пока он вновь не приобретет репутацию непорочного человека. Грех в половой сфере в моих глазах не такой же, как, например, если человек разгневался, потерял контроль над собой.
Let's say you have an elders or a leaders meeting and this pastor, this elder loses their temper in a certain time.
Предположим, что проходит братское общение, встреча лидеров церкви, и какой-то брат на мгновение себя не проконтролировал, разозлился.
If that was a pattern of their life and they were just a fighter, I'd say you need to step down and deal with that because you have a pattern of life that violates 1 Timothy 3.
Ну, конечно, если его характер такой, и он регулярно теряет самоконтроль, выходит из себя, тогда, конечно, это дисквалифицирует его от служения.
But to me, to be involved in adultery is a more far-reaching offense.
Но, на мой взгляд, прелюбодеяние – это более суровый грех.
It indicates some problems in his spiritual life that should be attended to.
Это показывает наличие каких-то проблем в духовной жизни человека, которым нужно уделить пристальное внимание.
He needs to be able to clear the deck, as we say, or remove some responsibilities so we can have time to focus on reading scripture and reestablishing his relationship with his wife.
Человек должен освободиться от каких-то обязанностей, от какой-то нагрузки, чтобы было у него время для чтения Священного Писания, для собственного духовного роста, для восстановления отношений с женой.
So it's clear to me is I would have to ask him to step down from ministry.
Поэтому для меня нет вопроса в том, что я бы попросил человека. Кому-то подотчетен в этой области. Кому сказать об этом? И как много сказать? А здесь уже чуть сложнее. Это пасти этого человека и восстановить его.
By the way, there's no guarantee they're going to be back in ministry.
Ну и, кстати, нет никакой гарантии, что человек непременно вернется к служению.
If they aren't able to reestablish their marriage with their wife, or they aren't able to establish a pattern of purity and blamelessness, they won't go back into pastoral ministry.
А если человек не восстановит отношения с женой, если он не приобретет репутацию человека непорочного, то он не может продолжать служение.
I wouldn't make any promises.
Я бы не давал никаких обещаний. И нужно понимать, что, возможно, вы никогда больше не сможете быть пастором. Я хочу, чтобы человек понял, насколько серьезна эта проблема. Но мы будем стараться делать все от нас зависящее, чтобы вас восстановить. Но главный груз ответственности лежит, конечно, на плечах самого этого человека. Мы, как часть пасторской команды, принимаем участие в восстановлении человека. Под пасторской командой я имею в виду духовно зрелых людей, характеризующихся признаками, описанными в 1 Тимофею 3 главе.
And I would have all the elders understand what happened to this fellow elder and cause him to step down from ministry.
Я бы сказал всем старейшинам церкви о том, что произошло с этим старейшиной, с этим служителем, и из-за чего он вынужден покинуть служение. Я бы не стал рассказывать об этом всей церкви. Я бы не стал объяснять всем членам церкви, почему данный пастор оставил служение. Но они бы все равно знали, что что-то не так, что-то происходит. Но я бы изо всех сил охранял репутацию этого человека. Я бы сказал, что вот этот вот брат хочет решить какие-то проблемы в своих личных отношениях с Господом. Молитесь, чтобы его любовь ко Христу возрастала. Любите его как брата. Но детали бы я церкви не стал выдавать. Ну, это в обычной, то есть церкви вообще, церкви в целом, в общем. Но сказать об этом старейшинам церкви я считаю важным, потому что они могут сыграть важную роль в решении этой проблемы. Все мы можем быть, можем сыграть какую-то роль в решении этой проблемы. Мы можем беседовать с этим человеком, затрагивать какие-то вопросы в его жизни, давать ему советы, душепечительскую поддержку. Но я не смог бы указать на какой-то стих в Священном Писании и сказать, что обязательно должно поступить вот так. Я имею в виду в отношении того, кому именно говорить об этом. Но что бы мы ни собирались сделать, я бы обязательно заранее сказал об этом самому человеку. Ну, например, я сказал бы ему, я хочу, чтобы ты знал, что мы скажем об этом старейшинам церкви, ну, скажем, там, пресвитерскому совету, чтобы они могли помогать тебе. Я бы также спросил его, прежде чем сказать своей жене. И вот почему. Его жене также требуется поддержка. Требуется, чтобы другие благочестивые женщины могли поддержать ее и помочь ей простить грех своего мужа. Мог сказать об этом только тем женщинам, которые могут хранить язык за зубами, держать язык за зубами. И с этим проблем не только у женщин, у мужчин тоже. Цель наша в этом такая. Как мы можем помочь этому брату восстановить свой брак и восстановить жизнь, угодную Господу? Возвращение к пасторскому служению – это не первостепенная задача. Прежде всего, нужно восстановить отношения с Христом. И затем уже только, если это возможным будет, чтобы он возвратился к пасторскому служению. Но второе – это не гарантия, не гарантировано. Почему я это говорю? Потому что видел неоднократно, что некоторые люди проигрывали в битве с грехом.
So you would seek to grow them in their walk with Christ and then make that decision later on.
Вы должны постараться помочь человеку возрастать в своих отношениях с Христом. А решение уже о возвращении к пасторскому служению должно приниматься позднее.
Do you have a follow-up question, or...
Есть еще какие-то вопросы или ну, дополнительные, или все?
Timothy 5:20 says that he who if a minister sins commits a sin, he should be convicted in front of everybody. How does this play into the whole issue?
Okay, now think about that.
Давайте подумаем об этом.
So, are we talking about every sin?
О любом ли грехе идет речь?
Or what kinds of sin are mentioned in the context here?
Или о каких грехах речь идет в контексте?
I'd have to think about that some more.
Мне нужно будет еще немножечко об этом подумать.
But I think the point, I would assume the point is that there's a sin that's well known.
Но я думаю, что речь, возможно, идет о таком грехе, который стал достоянием общественности. Потому что обвинение требует по крайней мере двух или трех свидетелей. Таким образом, этот грех стал известен другим.
И если грех известен другим, то он должен быть разобран, so that those who are aware of it can see what's happening.
Если он стал известен другим, то нужно, соответственно, и решать эту проблему так, чтобы другие знали.
So if we're talking about a sin that is known by others, then it needs to be a broader knowledge as we deal with it.
Если речь идет о грехе, который известен другим, стал широко известен, тогда и решение этого греха, или то, как с человеком поступают или обличают его, это также должно быть известно тем же людям, всем. По-видимому, речь идет о каком-то достаточно серьезном грехе.
Because a lot of people know about the sin.
И поскольку много людей знает о грехе, то они же вот эти люди должны знать и об обличении.
But I think the case our brother was talking about here was a case where a person came to him and said, "Look, I'm in adultery with this woman."
Но предыдущий вопрос, насколько я понимаю, касался другой ситуации, когда приходит брат и говорит, и исповедуется наедине и говорит, что вот я впал в прелюбодеяние. Другие люди не знали об этом грехе. Поэтому нет никакой нужды этот грех поднимать перед всей церковью.
What are we accomplishing by the way we deal with the sin?
Здесь нужно учитывать еще вот что. Чего мы пытаемся достичь в этой ситуации?
And it would depend on the sin, the repentant heart of the person, and how widespread the knowledge of the sin was.
Все зависит от вида греха, от того, кается ли человек от сердца или нет, и от того, насколько широко стало известным об этом грехе. И если я не всем людям в церкви рассказываю об этом грехе, то делаю это не для того, чтобы скрыть грех. Вопрос возникает такой: почему все должны узнать о грехе? Вообще, зачем это? Нужно ли это? И мы можем здесь не согласиться, не сойтись во мнениях.
I have a case I was working on the last two weeks before I came to Russia.
А в последние две недели перед тем, как приехать в Россию, у нас была такая ситуация.
And it involved a young man who worked with our young people.
И в ней был замешан один молодой человек, который работал в церкви с молодежью.
And he was involved in an improper relationship with one of the girls in the youth group.
И он вступил в недозволительные отношения с одной из девушек в молодежной группе.
There is no sexual sin.
Там не было сексуального греха.
But here he is, a staff member with authority.
Но был некий член церкви, работник церкви, сотрудник церкви, обладавший определенной властью, авторитетом. Ей было 15 лет.
And they began calling and texting each other a lot.
И они начали слишком много друг с другом общаться, там, по телефону, другими средствами. И
And they began meeting in the neighborhood where she lived.
И они начали встречаться друг с другом, вот недалеко от ее дома.
Without the knowledge of her parents.
Родители об этом ничего не знали.
They would hold hands or put an arm around each other or give a quick kiss.
Они держались за ручку, ходили под ручку, обнимали друг друга, ну там допускали себе типа поцеловать друг друга на прощание, может, ну в щечку чмокнуть.
And as we learned about this, we confronted them both.
Мы узнали об этом, мы обличили их обоих.
And they both lied to different degrees.
И оба они в разной степени врали о том, что происходило. Они либо утверждали какую-то ложную, неистинную информацию, либо не давали всей информации.
But as we worked through the situation with the evidence, I kept asking more questions.
Мы продолжали разбираться с этой ситуацией, я продолжал задавать вопросы. Я больше говорил об этом с парнем, чем с девушкой. Ну и, кстати сказать, девушка была дочерью одного из старейшин церкви. Я долгие часы разговаривал по телефону с отцом девушки.
Was repentant of what he had done.
Молодой человек раскаивался в том, что он сделал.
I brought him to the point where he confessed all that had happened.
Мы пришли к тому, что он исповедал все, что произошло, все, что сделал.
And this is the decision we made.
И вот какое решение мы приняли.
We did not discipline him from the church.
Мы не отлучили его от церкви.
But we removed him from all ministry he was involved in.
Но мы сняли его со всех служений, которыми он занимался.
He couldn't be an usher.
Он не мог быть блюстителем в церкви.
He couldn't continue in youth staff.
Он не мог нести молодежное служение.
He couldn't be involved in the children's Sunday school class he was teaching.
Он не занимался с детьми в воскресной школе.
And we removed her from her evening Sunday school class she was teaching.
Ее мы также сняли с того служения, которое она несла, она учила, преподавала в воскресной школе по вечерам. Они оба знали, что то, что они делали, было неправильно. Они оба обманывали, когда уже зашла речь о грехе. Это указывало на то, что им требуется духовный рост, прежде чем они могут выполнять какое-то руководящее служение.
Now, for the guy, I told him, look, for several months, you're not going to be involved in any ministry at all.
Парню я сказал, что несколько месяцев он не будет заниматься никаким служением.
Secondly, you're going to be involved in a discipleship relationship with someone who will know all the information.
Во-вторых, мы приняли решение, что он будет общаться с каким-то братом, которому он будет подотчетен, который будет его наставлять, воспитывать. И на основании его личного роста в служении, в общении с Господом, на основании свидетельства того брата, который будет его наставлять,
at some point in time, we'll let you be involved in ministry again.
В какой-то момент в будущем мы позволим тебе участвовать в служении.
But it would be in an area where there's a high level of accountability.
Но только в той области, в которой ты будешь подотчетен.
And it'll be behind the scenes.
Это будет где-то за не на видном месте.
And I wouldn't plan. I told him I wouldn't think about ministering to children or young people for another couple of years at least.
И я сказал, что, наверное, о служении с детьми или с молодежью не нужно думать еще пару лет, по крайней мере.
He and all the youth staff have been told repeatedly that they need to avoid at all costs a relationship with one of the young ladies or the young men in the youth group.
Всем руководителям молодежи неоднократно говорилось, что они должны любой ценой избегать каких-то отношений с молодыми девушками в их группе.
So who knows about this?
Кто знает об этом?
Well, these two people,
вот эти двое людей.
And we've met with the parents of the daughter and the mother of the guy.
Мы встречались также с родителями девушки и с матерью парня.
His father is not in the picture.
Его отец не фигурировал в этом.
And the elders all know about it.
И все старейшины знают об этом.
Nobody else.
Больше никто.
Well, my wife knows.
Ну, моя жена знает.
She's kind of my counseling partner.
Она помогает в этом.
But we haven't told our children.
Но детям своим мы ничего не сказали.
We haven't told his siblings, his brothers and sisters.
Не сказали его братьям и сестрам.
And what her parents decide to do is up to them.
И то, что решили сделать ее родители, это уже их дело.
At the very beginning, I told everybody involved, we need to make sure we don't spread the news unnecessarily.
В самом начале я сказал всем, кто был задействован в этом процессе, чтобы они не пускали никаких слухов, не открывали эту информацию.
There are several things in this guy's life that are worthy of commendation.
Было несколько вещей в жизни этого молодого человека, достойных похвалы.
I mean, there are three things outside of this event where he is doing God-honoring things.
Он в других вещах, в других сферах творил вещи, угодные Господу.
And he sinned here, and it was wrong.
Здесь он согрешил и был неправ.
And he's been rebuked.
Его обличили.
I have not treated him lightly.
Я не относился к нему поверхностно, легко.
But I don't need to make his life miserable.
Но не нужно его жизнь втаптывать в грязь.
The offense doesn't involve numerous people.
Его грех не включает в себя многих людей. Он как бы не известен широкой аудитории.
So in my mind, there's no need to put him in front of the church and tell them all these things that have happened.
И, на мой взгляд, не нужно ставить его перед церковью и рассказывать всем о том, что произошло.
But as elders, we all know what happened.
Но мы, как старейшины, все знали о том, что случилось. И если мы увидим какие-то подозрительные моменты, мы все сможем обратить на них внимание и ему помочь, поучаствовать в его жизни.
And I told him, I said, you know, if you ever do something like this again,
я сказал ему, если ты что-либо подобное в будущем сделаешь, ты знай заранее, что мы ни в коем случае не одобряем ничего подобного.
You'll be sinning with clear knowledge.
В следующий раз ты уже будешь согрешать, имея ясное знание об этом грехе.
And we'll discipline you at that time.
И тогда мы уже будем применять церковное взыскание.
And it'll be part of my men's group.
Он будет в следующей неделе он будет приходить ко мне на мужские общения в дополнение к тому, что у него есть еще свой личный наставник. Я стараюсь очень серьезно подходить к таким вещам, но не нужно человека губить, втаптывать в грязь.
Since knowledge of the offense is limited, knowledge of what happened doesn't need to be widespread.
Поскольку знание о его грехе ограничено небольшой группой людей, не нужно распространять это известие.
So I'm trying to not to avoid unnecessarily destroying this person's reputation.
Не нужно разрушать репутацию человека.
And yet, as we say in America, tightening the screws.
Однако же нужно закрутить гайки, чтобы он чувствовал себя подотчетным. Вот то, что мы делаем, не все основывается на конкретном стихе, на конкретной главе Священного Писания.
How do I call this person to a life of holiness?
Но это руководствуется принципами, как человеку помочь жить свято.
And how do I guard other people from the same thing happening?
И как уберечь других людей от повторения подобной ошибки?
No, it's not always easy.
Это не всегда просто.
And I know that my answer isn't the only way of dealing with it.
И я знаю, что тот ответ, который я предлагаю, это не единственный способ решения проблемы.